Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Колчина.
И теперь вернемся к прогнозам синоптиков. Поговорим о погоде завтра. В праздничный день от западных рубежей до Якутии порадует женщин мартовским солнцем. Больше всего будет на Южном Урале и в южных районах Сибири в центре антициклона. А вот сегодня на большей части европейской территории России определять погоду будет западная окраина антициклона. Ожидается пасмурная, сырая, но теплая погода. В Санкт-Петербурге сегодня днем около 3 градусов тепла. Осадки преимущественно в виде дождя. В Москве также около 3, ветер юго-западный 2,5 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба.
Восемь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Дело об идентификации тайного агента ЦРУ. Ежегодный доклад о нарушении прав человека в разных странах Государственного департамента США. Реформирование российской электроэнергетики.
Об этом в ближайшие полчаса. Я снова напомню главную тему утреннего эфира. Приближающийся 11 марта, единый выборный день, остается в центре внимания радио «Свободы» и выборы в региональные законодательные органы власти. Через полчаса вы узнаете о предвыборной ситуации в Ленинградской области. И вот вопрос, к которому мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Как выборы в местные органы власти скажутся на вашей жизни? Этот вопрос мы предлагаем вам, чтобы вы ответили на него на пейджере. И также я напоминаю, что сегодня на нашем сайте www.svobodanews.ru вы можете ответить на вопрос, зачем нужны мартовские выборы в нашем традиционном опросе. Посмотрите на главной странице внизу, вы сможете найти этот опрос. Пишите нам, отвечайте, голосуйте, мы ждем ваших мнений. Льюис Скутер Либи, бывший руководитель аппарата вице-президента США Дика Чейни, во вторник был признан виновным по большинству пунктов обвинения в связи с делом об идентификации тайного агента ЦРУ. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Жюри присяжных Федерального суда в Вашингтоне после 10-дневного совещания признало Льюиса Скутера Либи виновным по 4 из 5 пунктов обвинения, предъявленного ему в связи с оглаской имени секретной сотрудницы ЦРУ, муж которой критиковал иракскую политику Белого дома. Бывший высокопоставленный сотрудник администрации Скутер Либи признан виновным в даче ложных показаний, препятствовании правосудию, а также в 2 эпизодах лжесвидетельства. После обвинительного вердикта с Либи сняли отпечатки пальцев и отпустили до 5 июня, дня начала процедуры вынесения приговора. Ведущий адвокат Либи Тед Уэллс заявил, что его подзащитный полностью невиновен, и борьба за его оправдание будет продолжаться. Мы намерены подать ходатайство об организации нового судебного процесса. Если нам ответят отказом, мы опротестуем приговор. Мы не сомневаемся, что в конце концов господин Либи будет реабилитирован. Специальный прокурор Патрик Фицджеральд, возглавляющий расследование по делу Либи, так прокомментировал вердикт. Печально, что мы столкнулись с ситуацией, в которой высокопоставленный сотрудник управления делами вице-президента препятствовал правосудию и лгал под присягой. Мы не хотели этого, но это произошло. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Дэна Перино сообщил, что президент Буш в курсе вердикта судебного жюри и сочувствует Либи и его семье. Однако она отказалась обсуждать, применит ли президент свое исключительное право помилования в отношении Либи. Юридический аналитик Джеффри Тубин считает, что если Буш примет такое решение, то, скорее всего, это может произойти после президентских выборов в ноябре 2008 года. Отец президента Джордж Буш-старший в последние недели своего президентства помиловал несколько человек, причастных к скандалу Иран-Контрас. Президент Билл Клинтон также издал ряд актов помилования, кстати, очень противоречивых, перед тем, как покинуть Белый дом в 2001 году. Очевидно, адвокаты Скутера Либи будут использовать любые процедурные приемы для того, чтобы их подзащитный был помилован после президентских выборов. Их стратегия будет оттягивание времени. Между тем, как считают вашингтонские наблюдатели, по-прежнему без ответа остаются вопросы, почему Либи пытался говорить неправду следствию, что он скрывал, кого выгораживал. По признанию одного из присяжных, Денниса Коллинза, члены жюри симпатизировали Либи и недоумевали, почему к ответственности не привлекают советника президента Буша Карла Роува и другие фигуры из Белого дома. Коллинз считает, что Либи при всей бесспорности его вины стал всего лишь мальчиком для битья. По словам демократического спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, слушания в суде показали, что в верхах администрации Буша грубо нарушаются правила обращения с деликатной информацией, относящейся к национальной безопасности, и проявляется предрасположенность обливать грязью критиков войны в Ираке. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Я приветствую Валерию Шабаеву, которая находится рядом с нами в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, вы нам обещали рассказать, как надо вымогать деньги.
Да, сейчас мы всех научим, как это делать. Во-первых, можно выставлять неправильные счета. Этим занимается МГТС, а пишут об этом новые известия. 10 марта закончится срок, когда абоненты Московской городской телефонной сети должны определиться, по каким тарифам они будут платить за разговоры с домашних телефонов. А выбор этот должен основываться на подсчетах, для чего МГТС рассылает распечатки, в которых указано, сколько минут в каждый из последних месяцев наговорили москвичи. Так вот, получается, что наговорили они значительно меньше, по их ощущениям, чем это следует из распечаток МГТС. Об этом на первой полосе новых известий «Телефонный грабеж», озаглавлена публикация. Можно еще штрафовать невидимок и несуществующих людей. Этим занимаются сотрудники ГИБДД Астраханской области. Там выписываются штрафы за нарушение правил дорожного движения вымышленным людям, а также местным жителям, у которых автомобиля нет и не было в помине никогда. А штрафовать невидимку. Также новые известия. Коммерсант рассказывает о том, что Банк России решил кардинально изменить банковское законодательство в части раскрытия конфиденциальной информации. Это уже другая тема. Эта информация составляет банковскую тайну. В качестве источника для предоставления соответствующих сведений по замыслу ЦБ должны выступить аудиторы. Законопроект, обязывающий их предоставлять Банк России информацию по результатам аудиторских проверок в банках, уже направлен на согласование в Минфин. Фактически, как пишет «Коммерсант», речь идет о девальвации понятий аудиторская и банковская тайна. Ну и еще широко представлена на первых полосах сегодняшних изданий, и не только на первых, естественно, тема 8 марта. Газета «Известия», центральная публикация «Венера с веслом». Подзаголовок такой: «Крик души, кто навязал современной женщине код 90-60-90». Татьяна Ботинева пишет: 8 марта – особый день в году, когда мужская часть населения внезапно вспоминает о существовании рядом с собой женщин, не просто мам, жен, подруг, обслуживающего персонала, коллег по работе и товарищей по партии, а женщин с большой буквы. И не жалеет цветов, духов, шоколадок, бриллиантов. И даже слов, чтобы сказать: вы, мол, самые-самые-пресамые, любимые, дорогие, желанные, красивые. А мы самые-пресамые благодарные, внимательные, чуткие и нежные. Ведомости рассказывают о том, что российские женщины не только успешно занимаются бизнесом, но и создают собственную организацию, в которой делятся опытом предпринимательства. Это такой комитет 20. Московский комсомолец выводит рейтинг чисто женских рекордов. Слабому полу ничто не слабо. А новые известия предупреждают, что в праздники надо быть аккуратнее, не попадать в больницы, потому что остаться в живых будет трудно. Из-за пьянства медиков в празднике совершается огромное количество врачебных ошибок. Такая ложка дегтя.
Да, вот я бы сказала наоборот. На такой высокой ноте мы завершаем этот выпуск обзора сегодняшних российских газет. Я благодарю Валерию Шабаеву. И теперь мы обратимся к главным новостям часа.
Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США. В городе Невельске на Сахалине полностью восстановлено энергоснабжение, нарушенное ураганом. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на отказ избирательной комиссии зарегистрировать Союз правых сил на выборах в Вологодской области. В Нью-Йорке завершились первые за полвека переговоры между США и Северной Кореей о нормализации отношений.
И сегодня в 11:00 на волнах Радио Свобода выйдет программа «Час прессы». Тема обсуждения: Северный Кавказ после избрания Рамзана Кадырова президентом Чечни. Ведущий программы Виталий Портников будет обсуждать ситуацию в регионе с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым. «Час прессы» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00 по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 8:16. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. И в этот раз речь пойдет о шахматах.
Да, в Испании продолжается второй круг шахматного супертурнира 20-й категории Морели Линарес. Лишь одна партия 11-го тура, который состоялся вчера, оказалась результативной. Норвежец Магнус Карлсен выиграл у украинского гроссмейстера Василия Иванчука. В ничью сыграли Вишванатхан из Индии с россиянином Александром Морозевичем, Левон Аронян из Армении с венгром Петером Лека и болгарин Веселин Топалов с еще одним представителем России Петром Свидлером. Анант по-прежнему впереди, 7 очков на полочка меньше у Карлсена. Казанский «Уникс» выиграл ответный матч 1/4 финала баскетбольного кубка УЛЕП у итальянской команды Монтепаски на ее площадке 97-96 и вышел в полуфинал, где его соперником будет мадридский «Реал». А вторую пару составили «Железник» из Сербии и «Литувас Ритас» из Литвы. Во вторник в российской хоккейной суперлиге были сыграны матчи предпоследнего тура регулярного чемпионата. Все лидеры одержали домашние победы. Акбарс разгромил «Крылья Советов» 14-1. «Авангард» выиграл у «Амура» 6-0. «Салават Юлаев» у «Динамо» 4-2. «Магнитогорский металлург» у «Металлурга» из Новокузнецка 3-1. «Акбарс» набрал 119 очков, на 10 меньше у «Авангарда». «Салават Юлаев» и «Магнитогорский металлург» делят 3-4 места. У них по 102 очка. Заключительный тур регулярного чемпионата состоится завтра. На футбольных полях Европы вчера прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В 4 парах Челси на своем поле обыграл Порту 2-1. В первой встрече была ничья 1-1. Лион дома уступил Роме 0-2. 0-0 было в первом матче. Ливерпуль тоже проиграл домашний матч в Барселоне 0-1. Но за счет первой победы в Испании 2-1 вышел в следующий раунд. Валенсия и Интер сыграли в ничью 0-0 благодаря большему количеству голов, забитых на чужом поле. В первом матче в Италии была ничья 2-2. В четвертьфинал из этой пары вышла Валенсия. Сегодня станут известны еще 4 команды, которые будут выступать в четвертьфиналах. Манчестер Юнайтед примет Лиле, Арсенал ПСВ, Милан Селтик и Мюнхенская Бавария, мадридский Реал. В России будут сыграны ответные матчи 1/8 финала Кубка страны по футболу. В парах Рубин Ростов и Динамо Брянск Торпедо очередные встречи состоятся во втором групповом турнире баскетбольной Евролиги УЛЕП. ЦСКА в гостях встречается с испанским Хаментудом и в случае победы может досрочно обеспечить себе место в плей-офф.
Спасибо. С новостями спорта нас знакомила Наталья Федотова.
И теперь обратимся к экономической теме. В минувшую пятницу Совет директоров РАО ЕС России утвердил новую схему реформы российской электроэнергетики, которая должна завершиться в 2008 году полным расформированием этого государственного холдинга. С подробностями Сергей Сининский.
Сама реформа отрасли предполагает разделение ее на 3 сектора – производство, передача и сбыт электроэнергии. Государству принадлежит сегодня почти 53% акций РАО ЕС России. Остальными владеют так называемые миноритарные акционеры. И каждый из этих акционеров должен получить в итоге некую часть акций, каждой выделяемой из состава холдинга компании. Теперь решено, что государственные акции в компаниях тепловой энергетики, атомные и гидростанции останутся государственными, не будут продаваться. Их передадут федеральной сетевой компании ФСК, которая объединит магистральные линии электропередачи, а также ГИДРО-ОГК, то есть компании, которая объединит гидростанции. Наш первый собеседник в Москве, аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Важно подчеркнуть, что данная схема, так же, как и базовая, не нарушает одно из главных требований – обеспечение пропорционального участия акционеров РАО во всех выделяемых в ходе реорганизации компаниях. Государство должно внести причитающиеся ему пакеты акций в тепловых генерирующих компаниях, то есть в ОГК и ТГК, в уставный капитал ФСК и ГИДРО-ОГК, которые впоследствии должны будут, в свою очередь, продать эти пакеты стратегическим инвесторам. Вот это как раз и есть принципиальное новшество по сравнению с базовой схемой, позволяющей государству тем самым убить двух зайцев. С одной стороны, обеспечить себе долю в обеих компаниях на требуемом законодательственном уровне и, с другой стороны, получить источники финансирования масштабных инвестпрограмм обеих компаний.
Аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин.
Как мне кажется, сама идея изменения схемы реформирования РАО родилась под влиянием, скажем так, нахождения компромисса между интересами миноров РАО ЕС России и интересами государства. То есть миноритарные акционеры по-прежнему надеются получить пропорциональные доли во всех выделяемых компаниях из РАО, тогда как государству нужно увеличивать свой пакет сетевой компании, компании, федеральной сетевой компании, и одновременно финансировать инвестиционную программу этой компании. Для этого нужно выделять деньги из бюджета. Был найден некий такой компромисс, который заключается в том, что минорам дать возможность получить пропорциональную долю во всех генерирующих компаниях, а государству дать возможность продать причитающиеся ему пакеты в этих генерирующих компаниях и деньги потратить на увеличение своей доли федеральной сетевой компании и на инвестиции федеральной сетевой компании.
Сегодня тарифы в российской электроэнергетике устанавливает производителям энергии государство по схеме издержки плюс некая инвестиционная надбавка. Как изменится эта схема после расформирования РАО ЕС? Александр Корнилов.
Определенно можно сказать, что схема тарифообразования должна измениться кардинальным образом. Во-первых, здесь больше не будет места издержки плюс. Во-вторых, оптовый рынок электроэнергии должен быть полностью либерализован уже к 2011 году, и цена для генерирующих компаний уже будет определяться исключительно законом спроса и предложения. Что касается регулируемых сегментов, проще говоря, сетей, то здесь перемены будут также значительны. Текущее регулирование издержки плюс будет заменено на более прогрессивное тарифообразование на основе адекватной нормы доходности на инвестированный капитал. Таким образом, от текущего тарифообразования в отрасли, по идее, не должно остаться и следа.
Сегодня по нерегулируемым ценам в России продается примерно 12% всей производимой в стране электроэнергии.
Сергей Синьинский о реформе российской электроэнергетики.
8:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В конце января в Лондоне было завершено расследование отравления Александра Литвиненко, и материалы дела были переданы в Королевскую прокуратуру, которая должна назвать подозреваемого или подозреваемых в его убийстве. И вот новые подробности этого дела. Их представит корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Чтобы узнать, как продвигается дело Литвиненко, я связалась с представителем Королевской прокуратуры Джуди Седден. Все, что удалось узнать, это то, что дело очень сложное, что его сейчас изучает специально назначенный юрист, и что никто не может сказать точно, как долго оно будет изучаться. Кроме того, вся информация по делу не подлежит разглашению. А тем временем делом Литвиненко занимаются и итальянские власти, которые сейчас допрашивают находящегося в римской тюрьме юриста Марио Скарамеллу, одного из главных фигурантов этого дела, который хорошо знал Александра Литвиненко и встречался с ним в Лондоне в тот день, когда он был отравлен. Борису Володарскому, историку разведки и консультанту английского телефильма об отравлении Литвиненко, удалось посетить в тюрьме Марио Скарамеллу. Я спросила его, какие обвинения предъявлены Марио Скарамелле.
Мне удалось в Риме достать уникальный документ, это копия официального обвинения, которое было предъявлено Марио Скарамелле. Вот передо мной лежит бумага. Очень интересное обвинение. Марио Скарамелла обвиняется только в одном. Он обвиняется в клевете на бывшего капитана КГБ. Других обвинений нету. Единственное обвинение, по которому он был арестован практически и содержится в тюрьме до настоящего времени и вряд ли в ближайшее время выйдет, это попытка клеветы на бывшего капитана КГБ.
Кто этот капитан КГБ и в чем заключается эта клевета?
В 2004 года Скарамелла активно сотрудничал с Александром Литвиненко по целому ряду вопросов и, в частности, как сегодня хорошо уже известно, привлекал его к работе комиссии Митрохина и к сбору материалов, в которых была заинтересована комиссия Митрохина. Они работали над широким кругом тем, в том числе речь шла про нелегальные поставки оружия, про мафию. Фамилия капитана, бывшего капитана КГБ, Александр Талик. Он проживает в Италии, насколько мне известно, он женат на итальянке. По целому ряду информации, которые Карамелло получил от Литвиненко, планировалась поставка партии оружия, нелегальная поставка партии оружия бывшей территории Советского Союза в Италию. Он немедленно позвонил сенатору Гуцанти, президенту комиссии Митрохина, и сообщил, что такая информация поступила от Литвиненко, и Гуцанти посоветовал ему обратиться в полицию и сообщить об этом факте. Что Марио и сделал, он обратился в Неаполе в полицию, сообщил эту информацию. Как ни парадоксально, машина была задержана, по пути следования на итальянской территории арестована, и действительно в ней нашли две ручные гранаты, взрыватели, другие приспособления для взрывов. И люди, которые были в машине и с машиной были арестованы, это были украинцы, по-моему, 6 человек. В числе прочего, он показал, что в планируемых террористических актах должен был принимать участие этот самый бывший капитан КГБ Александр Талик. Поскольку полиция не нашла подтверждения этому факту, то они обвинили его в том, что он пытался оклеветать честного человека. Соответственно, он был арестован и сейчас находится в тюрьме.
Значит, его арест никак не связан с делом Литвиненко?
С точки зрения официального обвинения, абсолютно никак не связан. Я был в тюрьме более 40 минут в камере Марио. Мы беседовали один на один. Он сообщил мне, что практически допрашивают его только по двум направлениям. Полностью по всей программе его сотрудничества с Литвиненко и по работе комиссии Митрохина. Так что его арест, безусловно, связан с Александром Литвиненко и, безусловно, связан с теми материалами, которые Скарамелла и Литвиненко вместе собирали для комиссии Митрохина. Поводом для поездки в Рим послужили два документа. Первый документ – это имейл, который я получил из вашей редакции, где слушательница Людмила Е. просила обратить особое внимание на Евгения Лимарева, который также сотрудничал с комиссией Митрохина. Как написала слушательница, Лимарев до этого был помощником Юрия Щекочихина и работал вместе с ним, или, во всяком случае, помогал ему в расследовании известных дел в Москве, связанных с высшими офицерами ФСБ. А потом Лимарев сотрудничал с Литвиненко и с подачи Литвиненко стал сотрудничать с Марио Скарамелло. Я получил имейл от сенатора Гуцанти, где он очень просил помочь Карамелле, поскольку у того сильно пошатнуло здоровье. У него за несколько дней до моего приезда был сердечный приступ. И ночью, уже когда я был в Риме, тоже было очень плохо с сердцем. Дважды вызывали врача. Интересно, что после того, как его осмотрел ночью врач, пришли официальные сотрудники и провели не совсем допрос, но опрос, который длился в течение 8 часов.
Господин Володарский, а как вы вообще объясняете всю эту историю с Марио Скарамеллой?
На самом деле, начиная с 2004 года, на территории Италии проходила параллельная операция КГБ, целью которой было выведение Лимарева одновременно и на Скарамеллу, и на Литвиненко. Литвиненко познакомился с Лимаревым в 2002 году. В 2004, когда он начал сотрудничать с комиссией Митрохина, он рекомендовал Скарамелле тоже использовать Лимарева как источник. Как я знаю, сейчас совершенно доподлинно это документировано, у меня все документы есть, вся информация получена. Лимарев в течение 2 лет за деньги поставлял Скарамелле фальшивую информацию, которая наверняка была сфабрикована в Москве, или которую он лично сам фабриковал, или и то, и другое вместе, где он давал совершенно неправильные фальшивые данные по тем вопросам, которые интересовали Скарамеллу. Одновременно он делал все возможное, чтобы узнать, насколько продвигается в своем расследовании комиссии Митрохина, какие материалы получают, с кем сотрудничают, какую информацию получают из тех или иных источников в Англии, в Америке, в других странах, в России в том числе. Поэтому я думаю, что на определенном этапе Лимарев начал играть такую провокационную роль. Как мы хорошо знаем, сегодня, 30 октября, он направил Марио Скарамелле имейл, где предупреждал о том, что Скарамелле и сенатору Гуцанти грозит опасность. Потом он 31 октября, день вылета Скарамеллы в Лондон, все хорошо знали о том, что этот вылет планировался, потому что Скарамелла должен был участвовать в конференции Maritime Organization в Лондоне. Он направил второй имейл, где тоже предупредил о том, что непосредственная опасность грозит жизни сенатора Гуцанти, Марио Скарамелла, Литвиненко и Борису Березовскому. Просил ни в коем случае не показывать этот документ ни людям Березовского, ни особенно Литвиненко. Естественно, таким образом он подтолкнул Карамеллу на то, чтобы как только тот прилетит в Лондон, немедленно позвонил Литвиненко и назначил встречу. Кстати,
говорил историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее...
Далее мы вернемся к ежегодному докладу о нарушениях прав человека в разных странах Государственного департамента США. А также вы узнаете из новостей науки о том, что найден способ производства вакцины в борьбе с птичьим гриппом.
Ну а я напоминаю, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Вот в студии рядом с нами ее ведущий Арслан Саидов. Арслан, доброе утро.
Доброе утро. И в нашей программе вы узнаете, почему Михаила Зурабова все-таки не пригласили на сегодняшнее заседание Государственной Думы, где он должен был выступить в рамках правительственного часа. И каковы шансы, что он сохранит свой пост после 20 марта. Об этом речь пройдет в программе «Свобода в 9».
Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 8:30, и утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 49 человек погибли в Индонезии в результате пожара на борту самолета. Ранее сообщалось, что более 60 человек удалось эвакуировать, и они госпитализированы. Всего на борту самолета находилось около 140 человек. Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США. В документе обращается особое внимание на Чечню и другие районы Северного Кавказа. В городе Невельске на Сахалине полностью восстановлено энергоснабжение, нарушенное ураганом. Мощный циклон с сильными снегопадами и штормовым ветром, двое суток бушевавший над Приморским краем и Сахалином, перемещается в сторону Камчатки. На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на отказ избирательной комиссии зарегистрировать Союз правых сил на выборы в Вологодской области. В Москве задержан мэр Владивостока Владимир Николаев, сообщают российские агентства. Генпрокуратура и МВД России не комментируют эти сообщения. В Ираке вчера погибли около 90 шиитских паломников, более 150 были ранены. Два смертника смешались с толпой и привели в действие взрывные устройства. В мире за последние десятилетия при исполнении профессионального долга погибли свыше 1000 журналистов и сотрудников СМИ, более половины из них в мирное время. Эти данные опубликованы в докладе Международного института безопасности новостей. Россия в этом списке занимает 2-е место после Ирака. В Нью-Йорке завершились первые за полвека переговоры между США и Северной Кореей о нормализации отношений. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия продолжают обсуждать проект новой резолюции по Ирану, который предусматривает ужесточение санкций в отношении Тегерана за его отказ прекратить работу по обогащению урана. В Афганистане пропал итальянский журналист, сотрудник газеты «Республика». В последний раз журналист, находившийся в районе Кандагара, выходил на связь в воскресенье.
И теперь о погоде в столичном регионе. Температура воздуха, отмечают синоптики, на 5-7 градусов выше нормы. Завтра, наконец-то, из-за туч выглянет солнце, воздух прогреется до 3 градусов тепла. А вот к концу недели потеплеет до 7, сильных осадков не ожидается, однако местами возможны небольшой мокрый снег и дождь. Сегодня и завтра геомагнитный фон спокойный. Температура в течение сегодняшнего дня также около 3, ветер южный 2,5 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба.
Восемь часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. В единый день голосования 11 марта выборы в законодательное собрание пройдут и в Ленинградской области. О предвыборной ситуации в регионе рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
Состав партии соискателей депутатских мандатов в области тот же, что и в Петербурге. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, СПС, Патриоты России. Из-за превышения количества браков в подписных листах в регистрации было отказано Демократической и Народной партии, а партия «Яблоко» и аграрная партия, заявившие о намерении участвовать в выборах, впоследствии не представили в установленный срок документы, необходимые для регистрации. О ситуации в регионе можно судить даже по интернет-форумам, где наиболее активные граждане обсуждают ход предвыборной кампании. Вот, к примеру, что пишут в форуме одного из областных центров Токсово. То, что агитационные материалы одного из кандидатов занимают около 90% токсовского предвыборного пространства и используются административный ресурс, считаю неправильным. Посмотрим, как эта ситуация повлияет на волеизъявление таксовчан. А вот что рассказал о ситуации в Гатчинском районе Ленинградской области действующий депутат и независимый кандидат на нынешних выборах Владимир Леонов.
Мощнейшим образом действует административный ресурс. Все доверенные лица у кандидатов от «Единой России», в первую очередь директора школы, они открытым текстом через школы ведут агитацию. Поскольку директора самые зависимые люди, их всех заставляют. Когда они проводят у себя, после этого не обращаются. И говорю, что дайте мне возможность точно так же на основании закона провести встречу в вашей же школе с избирательными агитаторами. Нет таких возможностей. Я в избирательную комиссию, они разводят руками. А что мы можем сделать? Хотя избирательная комиссия должна следить за равенством прав. Не следят.
Насколько была выполнена хартия о честных выборах, говорит кандидат в депутаты от «Справедливой России» Геннадий Жирнов.
Ну, о честности речи быть не может, в силу того, что на территории Ленинградской области все главы муниципальных образований являются членами «Единой России», кроме одного. Чем ближе к концу избирательной кампании, тем жестче мы ощущаем на себе административный ресурс.
Но ведь и другие партии наверняка точно так же ощутили административный ресурс.
Не секрет, что в городе и что в области «Патриоты России» и ЛДПР финансируются и поддерживаются «Единой Россией», поэтому изначально там ровные, хорошие отношения. Ну а коммунисты в Ленинградской области, в частности, они лояльны то же самое «Единой России» и губернатору.
Такова предвыборная ситуация в Ленинградской области. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжение темы. Жители Самары попытались размышлять над вопросом, как выборы в местные органы скажутся на их жизни. С ними беседовал Сергей Хазов.
Пока только что одна говорильня.
Если честно, я не доверяю никому, потому что все уже научены на этих ошибках. И все знают то, что будет выбран тот, кого должны выбрать.
А мне до лампочки.
Первая борьба с коррупцией.
Нет. Как? Вот когда обращаются к ним, там что-то им говорят.
Да не знаю, я новости не смотрю.
смотрю, я ничего не знаю, что происходит. Совершенно не знаю.
Да я как-то не придавал значения этим выборам. И вообще, для меня никакой роли не играет. Для меня это ничто не значит, эти фамилии.
То, что они должны играть роль, я могу это только приветствовать. Но то, что они, по-моему, крайне слабы, это мне тоже очевидно. То есть роль на современном этапе, ту, которую они должны были бы занимать, не занимают.
Но я как-то их вроде бы как бы не очень ощущаю их.
Я думаю, роль в данном случае свелась к одной теме. Это тема Чечни. Это больная тема, конечно. Но я думаю, необходимо обращать внимание на другие точки, которые у нас существуют. Горячие точки в России. Я имею в виду точки не военного конфликта, а более бытовые моменты, которых у нас достаточно.
А я не знаю, честно говоря. Вот насколько я знаю. Может быть, я меньше интересуюсь, чем раньше.
Сдвига вообще никакого. Хотя бы на народ обратили внимание. Молодежь спивается, наркоманит. Посмотрите, что творится. Работы нету. За учение надо платить. Они же все бездельничают. Так мы и живем.
Ой, да никакой роли не играет, наверное. Бездействует совершенно. Ну, коррупция везде. Чиновники все коррумпированы. Все надо менять в корне.
У нас вообще в стране всегда прав тот, у кого денег больше. И тот, у кого денег больше, тот всегда все делает для себя так, как нужно. Когда старики по помойкам лазят, дети милостыни на улице просят. Я не думаю, что они какую-то роль играют особо.
Не знаю, не видел.
Думаю, не особо. Незаметно. Во-первых, раньше акций больше с этим проводилось, а сейчас уже нет.
Но я, честно говоря, так близко не сталкивался.
Нет.
Я думаю, что будет такое. Изменится ситуация. Наверное, в порядок надо наводить. Люди все же разные.
Ну, я не могу сказать про это.
Может быть, но эффект, конечно, очень маленький. Потому что у нас делают, может быть, вид. Да и вообще это власть. Сама власть. Все против народа направлено.
Это все бесполезно. Я думаю, то, что тот, кто пришел к власти, он сразу сначала свои нужды удовлетворяет. А народ это, он как это, электорат. Он нужен только для избрания. Это всегда и везде, если читать нашу всю историю. Народ никогда никому не нужен был.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, как выборы в местные органы власти скажутся на вашей жизни. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Медики нашли способ производства вакцины против птичьего гриппа. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Специалисты центра Диамонда в Нью-Йорке объявили о том, что они нашли способ легкого производства вакцины против птичьего гриппа, вызываемого вирусом H5N1. По их утверждению, испытания на мышах показали эффективность разработанной ими вакцины. Между тем, медики из Королевского лондонского госпиталя планируют эксгумировать захороненное в свинцовом гробу тело британского дипломата, погибшего в 1919 году от так называемой испанки, вызванной вирусом H1N1. Таким образом, ученые надеются получить данные о близком ему птичьем гриппе и понять, как вирус влияет на все внутренние органы человека. В Кливлендском музее естествознания сообщили об открытии нового вида динозавров. Анализ окаменелостей, найденных 6 лет назад в Канаде, показал, что они принадлежат группе рогатых динозавров Цунисератопс, но относятся к неизвестному ранее виду. Это травоядное животное длиной около 6 метров обитало 78 миллионов лет назад. Длина его рогов составляла около 90 сантиметров. Ныряльщики, изучавшие систему подводных пещер в Мексике на полуострове Юкатан, обнаружили самую длинную подземную реку в мире. Ее протяженность 153 километра. Специалисты долгое время вели поиски места соединений второй и третьей по величине пещерных систем на полуострове Юкатан. Теперь, после 20 лет разведки, в подземных лабиринтах Юкатана был найден предполагаемый участок, соединяющий две крупнейшие мировые системы известняковых пещер. Один из исследователей сравнил это событие с установкой флага на Эвересте. Американские ученые из лаборатории Cold Spring Harbor нашли механизм, с помощью которого обычные вирусы способны вызывать раковые опухоли. Ранее уже было известно, что определенные виды рака могут вызываться обычными вирусами. Например, вирус папилломы в 93 случаях из 100 является причиной рака шейки матки. Теперь медики предположили, что раковые клетки могут возникать в процессе слияния двух или большего количества здоровых клеток. Зачастую этот процесс инициируется обычными вирусами. В ходе проверки гипотезы человеческую соединительную ткань инфицировали заразили вирусом, вызывающим слияние клеток. А когда инфицированную ткань пересадили мышам, то именно те клетки, которые прошли слияние, вызвали у животных рак. Таким образом, обычные вирусы могут играть более серьезную роль в возникновении раковых заболеваний, чем предполагалось ранее.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
А в это время в нашу студию вошла Валерия Шабаева. Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. Валерия, что привлекло ваше внимание на страницах сегодняшних российских газет? О чем пойдет речь в этом выпуске?
Хотела бы сейчас представить редакционный комментарий в газете «Ведомости», а заглавлен он «Суверенное решение». Недавнее освобождение из Ивановского следственного изолятора 12 узбеков, о чем «Ведомостям» сообщил председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина, хорошая новость для тех иностранцев, которые в будущем будут искать политического убежища в России. Еще недавно казалось, что задержанные будут переданы режиму Каримова. Ивановская милиция задержала 14 этнических узбеков, один из них гражданин России, еще один Киргизии, 18 июня 2005 года, напоминает издание. Все они были заключены под стражу, а российские милиционеры угрожали выдачей даже российскому гражданину Хатаму Хаджиматову. Несмотря на обращение уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина, Генпрокуратура в июле 2006 года разрешила экстрадировать 13 человек, а затем правомерность выдачи была подтверждена судом. Подтверждена, несмотря на то, что Россия подписала Европейскую конвенцию о выдаче преступников и Конвенцию ООН о предупреждении пыток, а эти документы запрещены. Запрещают экстрадицию в страны, где применяются пытки, и не отменена смертная казнь. Чиновники областного управления Федеральной миграционной службы отказывались рассматривать прошения задержанных о предоставлении временного убежища, а местные суды – жалобы на незаконное содержание под стражей. Но все изменилось, как только граждане Узбекистана обратились к Верховному комиссару ООН по правам беженцев, а в декабре 2006 года – в Европейский суд по правам человека, который принял их жалобы к срочному рассмотрению. Вскоре Ивановский райсуд обязал региональное управление Федеральной миграционной службы рассмотреть по существу прошение задержанных о временном убежище. Наконец, 2 марта суд постановил освободить задержанных. Их выпустили из СИЗО только 5 марта, причем освобожденных, это слово взято в кавычки, у дверей изолятора ждали автобусы с ОМОНом и сотрудниками Федеральной миграционной службы. Дело могло закончиться административным выдворением в Узбекистан. Однако после консультации Владимира Лукина с Федеральной миграционной службой и Генеральной прокуратурой граждане Узбекистана все-таки получили временную регистрацию. Теперь на очереди получение временного убежища. Эти решения – важный признак того, что Россия может постоять за свой подлинный, а не декоративный суверенитет, заключает газета «Ведомости». Ведь признак подлинной суверенности – следование букве и духу международных конвенций, запрещающих выдачу иностранцев властям государств, применяющих пытки и смертную казнь. Даже если о выдаче просит близкий союзник. И еще хотела бы немножечко продолжить тему 8 марта. Я говорила о том, что масса поздравлений на страницах сегодняшних газет, масса материалов, так или иначе, касающихся этого праздника. В частности, любопытная такая информация в газете «Известия». Оказывается, из 600 памятников, установленных в Москве, женщинам установлено всего, ну, как вот вы думаете, например, сколько?
Ну, не знаю, ну, может быть, в районе 100.
О, как это хорошо слишком много. Хорошо вы думаете. Шесть.
Дискриминация.
Значит, на 100 мужчин одна дама. Ну вот. И еще в газете «Известия» сегодня есть поздравление Андрея Бельжо. Он поздравляет дам. С праздником вас, разные женщины. Будьте здоровы и держите себя в руках. Это в его духе. И постскриптум. Вот какой. А еще одной будущей женщине, Дзгоевой Фатиме Аликовне, 94-го года рождения, нужна помощь. В ее пока девичьем теле сидит много осколков. Она училась в той самой школе в Беслане. Чтобы сделать повторные операции, нужны деньги. А сделать эти операции решились только в Германии. И поэтому Андрей Бельжо предлагает настоящим мужчинам помочь этой будущей женщине. Все эти самые реквизиты банков приведены в газете.
Какая это газета?
Это газета «Известия».
Да, благородный поступок. Дай бог, чтобы эти деньги были собраны и они помогли этой женщине. Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с центральными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут, и утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США. В городе Невельске на Сахалине полностью восстановлено энергоснабжение, нарушенное ураганом. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на отказ избирательной комиссии зарегистрировать Союз правых сил на выборах в Вологодской области. В Нью-Йорке завершились первые за полвека переговоры между США и Северной Кореей о нормализации отношений. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И еще одна тема. О гибели Ивана Сафронова и судьбе журналистики в современной России. В программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорил Виктор Яковенко, генеральный секретарь Союза журналистов России. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Причисляете ли вы вот этот трагический случай с Иваном Сафроновым к ряду других громких убийств наших коллег по цеху?
Скорее всего, да. Почему так? Может быть, вам покажется уклончиво, потому что все-таки хотелось бы несколько больше ясности, хотелось бы первых результатов расследования. Но уже очевидно, что это не самоубийство. Эту версию отбрасывают все, кто сколько-нибудь хорошо знает этого журналиста, и все, кто располагает хоть какими-то данными, потому что и характер телефонных переговоров буквально в этот день, в последние часы и минуты, исключает этот вариант, и сведения о том, что из себя представлял этот человек. Вот. Ну и, конечно, наиболее реальной версией сегодня выглядит как убийство в связи со служебной деятельностью. И более того, это тот вариант убийства, когда журналисту просто заткнули рот таким образом. Потому что темы, которыми он занимался в последнее время, это были достаточно взрывоопасные темы. Это, скажем так, серые схемы торговли оружием, причем тем странам, продажа оружия, вооружием которым, ну, скажем так, не украшает нашу страну.
Военный аналитик Виктор Литовкин, корреспондент агентства РИА Новости, хорошо знал погибшего коллегу.
Я, значит, исключаю, что Иван покончил жизнь самоубийством. Это не в его характере, это немыслимо, чтобы он это мог сделать. А то, что его могли убить, я вполне допускаю. К сожалению, такие вещи у нас случаются, и не только с журналистами. Действительно, он мог найти какой-нибудь острый материал, неприятный для каких-то структур, и для того, чтобы как бы не допустить их публикации этого материала, конечно, могли применить вот такой вот подлый метод, как убийство.
Заместитель главного редактора «Коммерсант» Илья Булавинов отвергает политическую версию.
Не могу, как делают некоторые мои западные коллеги, ставить это происшествие в один ряд с убийством Литвиненко и Политковской, потому что Иван Иванович не был политической фигурой, он писал на очень специальные вещи для специалистов. Я не исключаю, что то, что стало ему известно, побудило кого-то лишить его жизни. Настолько странная смерть, настолько у человека не было мотивов для самоубийства. У него сын летом поступает в институт. Это очень важное событие для любой российской семьи, особенно когда этот сын поступает. Он опекал его, его тоже зовут Иван Иванович Сафронов. Он очень похож на него. Он помогал ему, чтобы он бросил и ушел. Это кажется просто невероятным. Но говорить о том, что это кровавый путинский режим расправляется со своими недругами, просто глупо, потому что никаким политическим недругом он не был, никаким критиком режима Путина он не был. Его в первую очередь волновало, чтобы у нас на орбите было достаточное количество спутников, чтобы они работали, а ракеты не падали.
О гибели Ивана Сафронова и судьбе журналистики в современной России в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». И возвращаемся к центральной теме сегодняшней программы.
Которая не только сегодня является центральной темой в эфире «Радио Свобода». Приближается 11 марта, единый выборный день, и выборы в региональные законодательные органы. Мы уже говорили о подготовке к выборам в Пскове, Дагестане, Томске, Ленинградской области, Сыктывкаре и Ставрополье. И вот вопросы, которые сегодня предлагали мы нашим слушателям – двумя разными образами. Первый из них, мы предлагали вам, как выборы в местные органы власти скажутся на вашей жизни, мы предлагали ответить на этот вопрос при помощи пейджера. Я прочитаю несколько сообщений, которые пришли к нам. С момента распада СССР я не замечал у себя никаких улучшений в жизни. Полагаю, что так будет и впредь, и поэтому считаю, что ни на каких выборах мне делать нечего. Голосовать не за кого и незачем. Такое вот мнение от нашего слушателя Николая Бороды. Как же может измениться жизнь, если обалдевший пролетарий от неожиданно свалившегося богатства гораздо страшнее наследственного богача? Власть он не отдаст. Именно поэтому он изменил в свою пользу избирательную систему, считает наш слушатель по фамилии Антипенко. Зачем задавать глупые вопросы, когда и так все ясно, ругает нас слушатель Иван из Санкт-Петербурга. Местные чиновники отлично умеют делать только одно – извлекать из думских законов личную прибыль. Не случайно улицы асфальтируются все ближе к зиме, а все больше таджиков с метлами, их зарплаты легче распилить, чем у местных. По земельному пилят аренду земли. Легко не отдать собственность землю гаражным кооперативам. Вот так вот пишет наш слушатель Дмитрий. Я также напоминаю, что сегодня мы предлагали нашим слушателям поучаствовать в опросе на нашем сайте www.svobodanews.ru. Мы предлагали вопрос, зачем нужны мартовские выборы. У нас немножечко изменились результаты, я сейчас озвучу все варианты ответов. Итак, зачем нужны мартовские выборы? Чтобы сформировать ответственные органы местному самоуправлению, так считают 6% из ответивших. Проверить успешность нового левого проекта Кремля, 25% опрошенных. Посмотреть, насколько действенным инструментом оппозиции станет призыв к массовой порче бюллетеней, 19% ответивших. Освежить у электората навыки правильного голосования перед думской кампанией, 50% наших слушателей. Мы благодарим всех, кто сегодня нам отвечал, писал нам, отвечал на наш опрос на нашем сайте. Завтра мы предложим вам, вернее, я прошу прощения, послезавтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Да, поскольку завтра программы утренней не будет в связи с праздником, который будет отмечаться в России, с Международным женским днем. Ну а в конце этого часа мы обратимся к Государственному департаменту США, который обнародовал очередной ежегодный доклад о нарушении прав человека в разных странах, в том числе и в России. Подробности от нашего нью-йоркского корреспондента Яна Рунова.
На брифинге в Вашингтоне Кондолиза Райс сказала, что этот доклад, заказанный Конгрессом, говорит о продолжающейся поддержке Соединенными Штатами фундаментальных свобод, указанных во Всемирной декларации прав человека. Госсекретарь подчеркнула, что Соединенные Штаты ежегодно выпускают такой доклад вовсе не потому, что считают свое государство идеальным, скорее наоборот, далеко не идеальным. Кондолиза Райс выразила надежду, что такой доклад послужит источником информации для правительств и общественности в разных странах, а также для всех тех, кто стремится к мирным демократическим преобразованиям по всей планете. В анализе положения с правами человека в разных странах учитывается информация о судебных процедурах, об отношении к политическим заключенным, об уважении к свободе слова, о практике выборов. Впервые в этом году в доклад включен раздел об уважении к свободе слова на интернете. Факты были собраны в течение последнего года сотрудниками Госдепартамента Соединенных Штатов в разных странах. Помимо Госдепартамента, в Соединенных Штатах ежегодно выпускают доклады о правах человека множества организаций – Дом свободы, Human Rights Watch и другие. В чем разница? Вот как ответил на этот вопрос вице-президент правозащитной организации «Дом свободы» Арч Паддингтон. В Соединенных Штатах выпускается ежегодный доклад Госдепартамента о правах человека уже много лет. То, что это делается именно Государственным департаментом, чрезвычайно важно, ибо придает особый вес проблеме прав человека. Отличие такого официального доклада от докладов независимых, общественных организаций в том, что Госдепартамент не дает своих оценок, а лишь констатирует факты. Такой доклад помогает американской администрации формулировать отношения к странам в зависимости от демократических процессов. Общественные организации дают оценки разным странам. Например, Дом свободы имеет свой рейтинг, определяющий, какую страну можно считать свободной, частично свободной или несвободной. И мы открыто критикуем государства, в которых нарушаются права человека. В докладе Госдепартамента оценок, повторяю, нет. Каждый может делать собственные выводы из приведенных фактов. В докладе Госдепартамента каждый год довольно большое внимание уделяется России. Дом свободы считает, что с правами человека в России дело обстоит все хуже и хуже. Сейчас в американских средствах массовой информации обсуждается загадочная смерть журналиста газеты «Коммерсант». Это еще один пример, что в России гибнут то ли от рук убийц, то ли якобы в результате самоубийств оппозиционные журналисты. Одни вели журналистские расследования, другие писали на острые темы, а правительство вроде бы не в состоянии найти убийц или не желает их искать. Это только один аспект борьбы со свободой слова, печати, мнений в России. Другой аспект – отношение к оппозиционным партиям. Их тем или иным способом не допускают к предвыборной борьбе за депутатские мандаты и в Думу, и в местные органы управления. Очевидно, что правительство использует свою власть для контроля избирательных механизмов и ограничивает количество партий, допуская к выборам лишь те, которые поддерживают Путина и его людей. Это был Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации «Дом свободы». Раздел о правах человека в России – один из самых больших в докладе. По мнению Госдепартамента, в России существует слабая многопартийная система, но сильная президентская власть. В России продолжается процесс централизации в руках исполнительной власти. Это вместе с давлением на систему правосудия и ограничением деятельности неправительственных организаций делает власть еще более авторитарной, неподотчетной народу. В докладе говорится о серьезных нарушениях прав человека в Чечне и других районах Северного Кавказа. Приводятся примеры, скорее всего, заказных убийств банкира, сторонника реформ Андрея Козлова, журналистки Анны Политковской, примеры нетерпимости к этническим меньшинствам, ксенофобии, расизма, коррупции, необъективности судебной системы, ограничения свободы печати. На 46 страницах российской части доклада приведены конкретные случаи нарушений в разных городах и районах России. Ежегодный доклад Госдепартамента о нарушениях прав человека в разных странах часто называют справочником для государственных лидеров, ответственных работников посольств, активистов правозащитного движения. Формально доклад предназначен для Конгресса, который ежегодно, с учетом соблюдения демократических свобод и прав человека, решает, какой стране следует предоставлять американскую помощь. В докладе этого года рассматривается положение в 196 странах. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущий Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Я напоминаю, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». И как уже ее ведущий Арслан Саидов анонсировал, одной из главных ее тем станут трудности с льготными лекарствами в России и вопросы к министру Зурабову. А вот еще одна тема, которая будет в этой программе. На этой неделе москвичи должны окончательно определиться с выбором тарифа по оплате стационарного телефона. Пока подходящий тариф выбрали чуть более половины жителей столицы. По подсчетам экспертов, с Нового года телефонная связь подорожала почти на 90%. И в целом жители в основном негативно восприняли инициативу МГТС. Подробнее об этом и о многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну а мы с вами прощаемся. И также я хотел бы поздравить всех наших слушательниц, а также сотрудниц и коллег Радио Свобода и Надежды Перцева, которая сидит рядом со мной, с наступающим днем 8 марта, потому что это последняя для меня возможность сегодня утром такое поздравление озвучить. Ну а мы с вами встретимся через день. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания. Удачного вам дня.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».